Глава 18. Спустя полчаса я взошел на борт Абиссала. Один. Там была суматоха. Экипаж обшаривал каждый уголок корабля. Ко мне сразу же подошел Трайнул и Фиана.
«Кот-кот, ты вернулся? У нас беда, пропал Рокки. Обыскали весь корабль, нигде нет, не можем найти. Ты не видел его на берегу?»
«Увы, у меня плохие новости», — вздохнул я, поглаживая в кармане нефритовую фигурку фехтовальщика. «Видеть не видел, но на обратном пути возле скопления призраков нашел вот это». Я передал Трайнулу знаменитую шляпу и шпагу гробовщика. Несколько секунд капитан молча смотрел на них, потом сжал здоровенный волосатый кулак.
«Вот обормот! Зачем он полез туда, мать его, за ногу?»
«Понятия не имею», — честно ответил я. «Но что ты переживаешь? Он же НПС. Через сутки возродится на своем родном респе. Сохранишь его вещи?»
«Ладно, ты-то как? Нашел то, что искал?»
«Мы видели сообщение в глобале», — ввернула Фиана. «Оно случайно не связано с твоим квестом?»
Я молча посмотрел на нее, не отвечая. Она не стушевалась, выдержала взгляд. Глаза у лидера первопроходцев были упрямые, пронзительно синие. «Любопытная мадам, и с характером». Я подмигнул ей и ответил. «Нет, не связано».
«Забавное совпадение по времени», — задумчиво произнесла Фиана.
«А что я там делал, в чем заключается квест, не спрашивайте, и мне не придется врать», — сказал я. «Это не моя тайна. И вообще советую забыть, что видели и знаете меня. Может выйти боком».
«Олаф уже советовал не совать свой нос», — пробурчал Трайнул. «Так что я уже все забыл, где мы были и чего делали».
«Тайный агент? Секретное задание?» — дразняще улыбнулась Фиана. «Ты разжег мое любопытство, Хот-Кот. Теперь я не засну, пока не разберусь».
«Прими снотворное», — посоветовал я. «Трайнул, каковы дальнейшие планы? Я почти закончил свои дела».
«Трюм забит ценным лутом со стража. И еще много осталось на дне. Надо переправлять его в верхние миры для продажи. Я бы отправился в Айронгард. У меня есть там связи».
«Это единственный порт дыры, где есть портал наверх. Я слышал, его контролируют панды. Мы наверняка у них в черном списке. Не поймают?»
«Не учите меня жить, ладно? Поймалка не выросла», — выпятил пузо капитан. «Это на мне, говорю же. Куда отправлять, на базар?»
«Да, только контракт не на мое имя. Я скину ник, на кого выставить. Рассчитываю на тебя. Со второй партии груза половина прибыли твоя».
«По рукам. Что еще?»
«Можешь показать маршрут, по которому мы пойдем?» Хмурясь, Трайнул переслал мне файл скриншот карты. Извилистая линия нашего пути отмечалась прерывистым пунктиром. Я удовлетворенно кивнул. Как я и думал, Абиссал будет проходить мимо ледяной короны.
Получасом ранее. Пещера на острове Безумия.
«Заплатить?
Задаченно сказал Рокки. Очевидно, к такому повороту разговора он не был готов.
«А что тебе вообще нужно?»
Я выразительно потер пальцами.
«Сам понимаешь, реальный кэш я тебе никак не переведу. Но в сфере многое можно превратить в деньги», — задумался гробовщик. «Но я повторяю свое предложение. Мы вместе отправляемся и выводим из стазиса Лену Романову. Во-первых, она подтвердит мои слова. А во-вторых, у нее есть то, что тебе понравится».
«Что, например?»
«Мы готовились к апокалипсису в сфере. Не только магистр обзавелся неприступной крепостью и карманной фракцией. Существует скрытая цитадель, способная перемещаться между мирами. Центр управления, который мы планировали использовать как штаб, и опорный пункт в случае активации семи братьев. Там есть все. Особая преданная семерым НПС фракция, защитные механизмы, множество чертежей, рецептов, предметов, которых еще не видели в сфере. Сейчас все это заморожено на одном из островов дыры».
«Ледяная корона», — догадался я. «Значит, не зря очертания таинственного острова похожи на крепость, покрытую слоем льда. Это и есть замок, непревзойденно защищенный от вторжения извне, хранящий в своих недрах немало секретов». Я почувствовал зуд любопытства.
«Да, она,
кивнул Свечкин. «Именно там спит Романова. Хранительница цитадели, глава фракции, наш цербер и генератор идей. Одному мне не пробиться внутрь, но вдвоем мы распечатаем корону.
Давай разговаривать конкретно. Что получу я?»
«Сможешь выбрать один предмет из арсенала цитадели. Скажу сразу, там имба. Мы не выпускали эти вещи в сферу, потому что они вносят дисбаланс, равновесие...»
«Три», — перебил я его.
«Чего три?» — не понял Свечкин.
«Я выберу три вещи из хранилищ вашей крепости», — ответил я. «Это будет платой за то, что не выдам вас магистру, и помогу разбудить твою подружку. Дальнейшее сотрудничество обсудим, когда я получу свою награду. Так как выбора у тебя все равно нет, принимаю молчание за знак согласия». Свечкин медленно кивнул, подтверждая мои слова. «С этим разобрались, теперь поехали дальше. Нас не должны вместе видеть, ты это понимаешь? Магистр не дурак, поводов для подозрений давать ему не буду».
«Согласен, на борт Абиссала мне больше нельзя, я должен пропасть. Есть одна идея, подожди секунду».
«Ваша репутация сроки гробовщики поднимается на 10 тысяч. Текущее значение – 10 тысяч из 10 тысяч. Восхищение».
«Так, я рад, но это зачем?» – удивился я.
«Выбери меня через интерфейс игры. Должна появиться новая вкладка. У тебя, надеюсь, есть хотя бы сотня лидерства».
Рядом с абрисом портрета Рокки возник золотой значок, скрепленных пожатием рук. Щелкнув по которому, я вызвал всплывающее окошко.
«Вы достигли максимальной репутации с НПС Рокки, гробовщики. Рокки, гробовщики, хочет стать вашим спутником. Внимание, при отрицательном ответе репутация может непредсказуемо измениться».
«Кликай «да», — велел Свечкин. «Я стану на время твоей пешкой, и ты сможешь спрятать меня в инвентаре, используя артефактную компрессию. Сообразил? Попадешь на корону, выпустишь. Трайнулу отдашь мои вещи».
Он показал на шляпу и шпагу, сиротливо лежащие на груди каменного крошева.
«Скажешь, нашел на берегу, возле призраков. Все понял. Если через 12 часов не выпустишь, сниму репутацию и выйду сам. Уговори капитана пройти мимо короны».
Пока было время, и мы выбирались из моря ужаса, я забился в укромный угол трюма и принялся разбирать трофеи, выбитые из бойцов Пандорума. Их было так много, что мой инвентарь оказался почти заполнен. Открыв сумку, я один за другим начал доставать из пространственного кармана предметы. 6 бутылочек эликсиров разнообразной формы. Стандартными изделиями панды не пользовались. Все зелья были штучные, редкого и эпического качества. Я покрутил в пальцах светло-голубой флакончик и дыхание дельфина. Аспидно-черное темновидение и багровую медвежью кровь, дающую плюс 15 к силе на полчаса. Один пузырек оказался алхимическим ядом «Поцелуй дьявола», еще один – огненным маслом для усиления оружия. 4 свитка – стрела удачи, стрелковый баф, круг света, очищение и ледяные иглы. Ценность представлял лишь последний АОЕ спел школы воды 5-го ранга. Но у меня все равно не хватило бы манны активировать заклинание. Гораздо полезнее была специальная сумка-патронтаж для свитков. Она позволяла иметь под рукой 8 штук, незаменимая вещь для волшебника. К сожалению, мне, персонажу без магических навыков, с мизерным количеством манны, доступны были лишь простейшие свитки 1-2 ранга. Дальше на свет Божий появились вещи. 7 штук, 6 из них эпического качества, 3 принадлежали шпильке, 3 рандому. Знатный шмот, сетовый. Легкая тканевая и тяжелая броня. Тормис сегодня посмеялся. Ни одна вещь мне не подходила. Только в клан Хран или на аукцион. Кроме браслета четок йоты. Эпик – хорошая прибавка к телосложению, ловкости и удачи. Очень хороший аффикс иммунитета к ядам, свойства медитации, повышающие запас энергии. Забираю. Я стащил старый наруч и тщательно обмотал предплечье блестящими коричневыми бляшками. Редкая книга навыков. Прочитав ее, можно выучить абсолютно бесполезный мне навык баллистики. Отвечает за ручное управление катапульт, требушетов, гарпунных пушек и прочего. И зачем панды таскают с собой всякую хрень? Я продолжил разбирать трофеи. Потрепанный походный шатер на четверых. Прочность почти наполовину утрачена. Подзорная труба. Это, скорее всего, Трайнулу надо отдать. Портупея перевязь для меча, похожая на мою. И гонфалон, клановое знамя. Я развернул полотнище без древка. Полюбовался на черный крылатый череп на багровом фоне. Такие штуки, насколько я знал, мог использовать игрок с поддерживающим архетипом типа капитана или стойкого лидера, придавая своей группе хорошее усиление. Вещь индивидуальная, делалась явно на заказ. Работает, скорее всего, на клан. Пожалуй, панды согласятся ее выкупить, так же, как свою сетовую броню. Я решил вернуться к этому вопросу попозже. Нужно было раскидать свободные атрибуты. У меня их оставалось аж 22 после победы над стражем. Обычный игрок получает 2-5 очков атрибутов в месяц на начальной стадии игры и 1-3, когда темп развития персонажа стабилизируется. У меня, за счет читерского оружия семерых и уникальных достижений типа убийства стража, получилось по-другому, резкими рывками. Уже сейчас, посчитав вложенные в архетипы и статы очки, я опережал развитие примерно на пару месяцев. Впрочем, ОМ оставались нубскими, 7 с небольшим тысяч. Что я представлял сейчас собой как персонаж? Средние навыки боя на холодном оружии, слабые верхового и стрелкового, и 7-8 ранг торговых. Перекос в ловкость, интеллект и харизму. Думаю, любой грамотный специалист по билдам-архетипам надорвал бы животики над моей кривой прокачкой. К счастью, это не фатально. С помощью жетона переобучения атрибуты можно перераспределить. И вновь дилемма. Усилить персонажа, вложиться в его статы или продолжать раскачивать способности прокси. Я ненадолго задумался и вновь открыл свойства архетипа.
Прокси бога теней. Ранг 2. Слушающий тени. Для повышения ранга развивайте навыки. Пассивное умение. Теневое зрение 5 из 5. Вы видите слой теней, его предметы и создания так же четко, как в реальном мире. Для взаимодействия с ними вам не обязательно выходить на слой тени. Вы способны находить в тени тайники и замаскированные проходы. Разговор с тенями 5 из 5. Вы полностью слышите и понимаете теней. Можете заставить их молчать, а можете приказать говорить. И низшие, и высшие уважают вас, не имеют права врать и будут выполнять ваши указания. Вы читаете тексты любой сложности на теневязи. Активное умение. Глаза тени, 5 из 5. Вы способны искать и ощущать тени в радиусе 1000 шагов. Вы можете смотреть их глазами и вступать с ними в контакт. Для использования не требуется пребывание в слое теней. Хождение в тень, 3 из 5. Вы можете входить и передвигаться на слое теней, 3 минуты в 45 минут. Скрыто, требуется ранг 3. Скрыто, требуется ранг 4. Талант, скрыто, требуется ранг 5. Скрыто, требуется ранг 6.
По сути, легендарный архетип – это единственное мое оружие, способное удивить сильного врага. Мало кто ждет от торговца умений теневика. Для достижения 3-го ранга и открытия нового скилла мне нужно было вложить всего 2 очка вхождения, доведя его до капа, что я проделал, не дрогнувшей рукой. Хождение превратилось в бег в тени, как я думал, полностью дублируя аффикс плаща Тормиса. Ну что же, 2 ухода в тень на 5 минут каждый – это весьма неплохо.
Вы достигли ранга 3, говорящий с тенями. Разблокировано умение призыв теней, 0 из 7. Призыв теней, 0 из 7. Вы можете призвать на помощь 1 низшую тень, воплотив ее в материальном мире. Плотность воплощения низкая. Она будет выполнять команды, защищать и сражаться на вашей стороне. 1 раз в 24 часа.
Ого, вызвать существо из плана тени сюда? Интересно, насколько оно сильно? Мелкие тени, постоянные жители этого слоя, не казались грозными противниками. Неприятным сюрпризом было повышение капа. Для открытия следующего ранга требовалось уже 7 свободных атрибутов. Сверху послышались шаги. В трюм кто-то спускался. Я увидел изящные сапожки, синий плащ, длинные черные волосы. Меня нашла Фейана Флай. «Вот ты где, Хот-Кот!» — усмехнулась первопроходец, увидев меня и разложенные вокруг вещи. «Как раз тебя ищу. Что насчет видео с обитателями тени? Ты обещал, не забыл? Я уже сделала анонс на нашем сайте». «У меня есть предложение получше», — подмигнул я ей.
Могу вызвать теневика прямо сюда. Хочешь? Снимай на здоровье».
«Такого же, как напал на меня?» — отшатнулась Фияна. В ее глазах мелькнул испуг. «Не надо».
«Нет. То была высшая тень, хищник», — успокоил я. «А я вызову маленькую, безобидную. Она не будет кусаться, если я не прикажу». По правде говоря, я совсем не был в этом уверен, но не мог удержаться от соблазна убить двух зайцев, исполнить обещание, данное Фияне, и проверить новую способность.
«Любопытно. Не слышала, что такое возможно», — ответила лидер первопроходцев. «Давай попробуем, только я позову бонуса».
Призванная тень оказалась невелика, по колено мне, размером с небольшую собаку. Я мог управлять ее действиями и отдавать несложные команды, как Пету или Фамильяру. В материальном мире теневик выглядел темной кляксой, ежесекундно меняющей очертания. На ощупь – плотная податливая резина. С моего разрешения питомец сорвался с поводка, атакуя первопроходцев. Я хотел понять его боевой потенциал. К сожалению, он оказался невелик. Несколько минут Фияна и Бонус азартно гоняли тень по трюму, выясняя ее урон, резисты и уязвимые места. «Ничего страшного», — почти разочарованно сказал картограф, когда все закончилось и призванное создание растаяло лужицей эктоплазмы. «Урон наносит слабый, резисты тоже не очень. Примерно на тридцатке все. Уязвимость — школа света. Странная способность уплотнения, резко повышает свою физическую защиту на несколько секунд. Ожидал большего от теневой твари». Мы с первопроходцами начали проводить испытания. Я выпускал на них одного теневика за другим, наблюдая, как изменяется сила призванного существа в зависимости от уровня способности. И если на нулевом ранге тень в материальном мире не представляла опасности, то начиная от 4-5 ее плотность и сила росли. Структура от жидкой резины становилась все тверже, менялись резисты и показатели физической защиты. Тень, вызванную при уровне 7 из 7, фей и бонус вообще не смогли пробить. Оружие со звоном отскакивало, как будто тело теневика состояло из камня. Уничтожить первопроходцам ее удалось с огромным трудом, применяя магию, скиллы архетипов и зачарованное оружие. Запыхавшаяся Фианна сказала:
«Как ты это делаешь? Эта тварь уже непроста, на нее действуют только заклинания света и воздуха».
Я загадочно улыбнулся. Судя по изменению описания, на последнем уровне призванные тени могли пользоваться предметами, а значит, ничего не мешало усилить их отражающей экипировкой и оружием. Тогда финальное описание способности выглядело так.
«Призыв теней, 7 из 7. Вы можете призвать на помощь 7 низших теней или одну высшую. Плотность воплощений максимальная. Тени способны использовать предметы и оружие материального мира. Они будут выполнять команды, защищать и сражаться на вашей стороне. Один раз в 24 часа. Вы достигли ранга 4, управляющий тенями. Разблокировано умение «Теневой доспех» 0 из 10. «Теневой доспех» 0 из 10. Использовав одну из призванных теней, вы можете надеть ее на себя, образуя теневую броню. Прочность брони зависит от характеристик тени. Она защищает от всех видов воздействия, исключая школу разума. Один раз в 24 часа.
Во мне разгорался азарт. Еще немного, и достигнув 5-го ранга архетипа, я смогу получить талант. Мощный козырь, обычно превосходящий все предыдущие умения. Каким он будет? 10 поинтов один за другим были вложены в доспех. Каждое новое очко давало возможность увеличить количество слотов теневой брони, используя для этого призванных теней. На максимуме он преобразовался в эгиду теней, великолепную защитную способность, немного похожую на великий щит. Также теперь я мог укрывать теневым доспехом не только себя, но и друзей. 5-й, предпоследний ранг прокси, дал мне титул повелевающего тенями и открыл первый из двух скрытых талантов.
Теневая трансформация, 0 из 15. В плане тени, используя призванных теней, вы можете изменять свое тело. Степень трансформации зависит от уровня способности.
Ничего себе! Согласно скудному описанию, я мог трансформировать свое тело в теневом плане, как пожелаю. Например, нарастить крылья, как у Тормиса. У меня оставалось всего 3 очка свободных атрибутов. Затаив дыхание, я начал один за другим вкладывать их в развитие таланта, каждый раз наблюдая, как меняется текст описания. От этого занятия отвлек Трайнул, самолично спустившийся в трюм.
«Ты просил предупредить, когда мы будем проходить мимо ледяной короны», — буркнул он. «Можете расслабиться, часов 8 есть. Я дам знать».
Интерлюдия. База Ар.
Воспользовавшись паузой, пока Абиссал будет выбираться из моря ужаса, я решил выйти из игры и немного перевести дух. Последнее время темп задался бешеный, события сменяли друг друга, не давая расслабиться. Но не тут-то было. Сфера не спешила отпускать из своих цепких объятий. Я разлогинился, планируя принять душ и немного поспать, но у назойливо вибрирующего коммуникатора были другие планы. Экран пестрел кучей сообщений и неприятных вызовов. На время схватки со стражем, пандами и исследования острова Безумия я заблокировал личку, входящую почту и скрыл клановые каналы. Постоянный флут отвлекал, мешая сосредоточиться на главном. Но вот что такого могло случиться за пару суток, что я стал всем непременно нужен. Повышенное внимание немного напрягало. Тяжело вздохнув, я начал просматривать входящие письма, заботливо пересланные почтовым сервером сферы, прямо из игры, перемежаемые хроникой неприятных вызовов. Йорди из Хелтакор. Каким-то образом они связались со своим кланом, а те уже переслали сообщение мне. Отчитывались, что лагерь развернут, лаборатории по переработке тоже, добыча Иллурия налажена. Уже упаковано и готово к погрузке почти 1000 галлонов. Попутно они требовали отправить им еще один караван с припасами, длинный список прилагался. Оборудование, инструменты, строительные материалы, емкости, алхимические реагенты, грузовые маунты и рабочие големы. Отдельно подчеркнуты были строки с рационом, общая доля которого занимала почти треть поставки. Пиво, эль, подгорную огнянку, съестные припасы и зачем-то музыкальные инструменты. Видимо, решили развернуться там по полной. Еще одно письмо пришло по их же рекомендации. Другая команда подземных рудокопов желала присоединиться к добыче. Эти даже готовы были оплатить часть затрат на свою охрану и транспортировку по бесконечным путям. Следовало обдумать. Конечно, увеличение числа рудокопов повысит скорость добычи. Но, во-первых, это дополнительные расходы. Во-вторых, караван нужно еще провести через лифты Хелтакор и не погибнуть по дороге. В-третьих, чем больше круг посвященных в тайну месторождения Эллура лиц, тем быстрее расползется информация о нем. Конечно, чтобы добраться до пещеры, требовалось уметь пользоваться механизмами древних и знать координаты нужного перекрестка. Но Хирд, как я убедился, умеет. Возможно, что и не они одни. Следующие несколько писем были связаны с объявленной на меня пандами охотой. Угрозы и всякий бред. Я равнодушно скипнул, отметив лишь письмо рандома. Охотник хотел выкупить свою сетовую броню и осведомлялся о возможности возвращения вообще всей потерянной команды йоты экипировки. Невольная улыбка тронула губы. Сначала требовалось вывести их из дыры. Максимум, чего от меня дождутся, линк на аукционный лот с открытой верхней ценой. Улыбнуло и сообщение от Киссона. Знакомый по темной стороне мастер-вор писал.
«Братюнь, ты видел награду за свои уши? Не знаю, кому ты насолил, но респект и уважуха. Предлагаю развести твоих терпил еще разочек. Схема простая. Я тебя убиваю, получаем награду, делим деньги пополам. Все в шоколаде, халявный гешефт. Что скажешь? Жду твой положительный ответ».
«Извини, Кессон, но нет. Схема и правда рабочая. Для тех, кому не важен килл-рейтинг и теряемый опыт. И 500 золотых за одну смерть весьма нехило, даже если пополам. Но для меня сейчас сущая мелочевка. Спам, реклама, письма от Диарея и Капитана Пантеры. Они интересовались, куда я запропастился и скоро ли вернусь. Небольшая рассылка джентльменов клуба на Базааре с инсайдерской информацией о намечающихся торговых войнах. Выписки аукционных представителей о проданных и выкупленных лотах. Особняком стояли два письма. Трогательное послание от Вельди, где она сообщала, что выучила три новых редких рецепта,
стала подмастерьем-алхимиком и робко интересовалась, скоро ли можно будет вернуться домой. И дышащее гневом сообщение Комтура, в котором он требовал немедленно выйти на связь, угрожая в противном случае исключить из клана за неактивность. «Ладно, ладно, сейчас свяжусь». Несмотря на поздний час, клан Лид был в сфере. Разговор с ним оставил меня в смешанных чувствах. Клану, даже не клану, а альянсу действительно требовалась моя помощь. Странствуя в дыре, я потерял связь с событиями, происходящими в Дорсе, а они принимали все более угрожающий поворот. На континенте разгорался пожар грандиозной фракционной войны, а Нанизарта и ее Кодла, собрав все силы Дома Тьмы, развязала войну против всех. Я усмехнулся. После боя в Астрале богине что, вожжа под хвост попала? Конечной целью ставилось покорение Дорсы от края до края и уничтожение всех, несогласных принять вассалитет. Замах, конечно, нехилый, силёнок-то хватит. Впрочем, скептики быстро умолкали. Темп передвижения войск леди впечатлял. За неполные две недели был оккупирован весь северо-восток континента, включая 4 НПС королевства и более 20 провинций, ранее принадлежащих кланам игроков. Разрушено 11 замков и более сотни форпостов. Статистика потерь ужасала. Войска Дома Тьмы готовились к броску на богатый юг, населенный в основном кланами Альянса Ред. В принципе, столкновения НПС и игроков были не редкостью в мирах сферы. То там, то тут, снизив репутацию до критических значений или подчиняясь равновесию, отдельные фракции объявляли войну кланам, выгоняли игроков из своих владений. Существовали прецеденты нападения на форпосты и клановые замки. Но настолько масштабная война, затрагивающая население целого мира, ведущая к миграции игроков и переделам сфер влияния, вспыхнула впервые. Вернее, во второй раз. Но первый прецедент массовой вражды НПС старались не поминать в Суи, ибо он закончился эвакуацией игроков, затоплением Тайрланда и закрытием самого населенного на тот момент мира. Аналитики Редов и Дозоров, наблюдая за ходом боевых действий, сделали вывод. Войска Дома Тьмы очень быстро перемещаются, используя портальную магию. С помощью обычных и великих пентаграмм, способных перебросить на тысячи лиг целые легионы. Это обеспечивало крайне высокий темп наступления и позволяло появляться в самых неожиданных для атаки местах. Возможность эту НПС использовали как самостоятельно, так и с помощью принявших вассалитет кланов, образовавших союзную коалицию. По подсчетам наших умников, пентаграммы зажигались настолько часто, что без подпитки с внутриигрового рынка для ритуалов просто не хватило бы ингредиентов. Собственно, региональный аукцион Дорсы уже показал дно. Большинство реагентов были выкуплены под ноль. Что требовал от меня Комтур? Да все просто. Брать руки в ноги и тащить свою задницу на базар, чтобы перекрыть ниточку поставок оттуда. Под это дело мне выделяли доступ к одному из альянсовых щитов с неограниченным лимитом и скинули список с скриншотами ритуалов. Со списком необходимых для открытия портала ресурсов. Да, покой нам только снится. Но из дыры вылезать нельзя, дела не закончены. Я решил воспользоваться твинком, тем более он как раз был оставлен на аукционе Базаара. Выкупить такой объем персонажем без навыков торговли я, конечно, не смогу, но провести разведку, промониторить рынок вполне. Портальная магия – один из самых тщательно оберегаемых секретов. Сам факт скриншотов с описанием ритуалов свидетельствовал о высокой степени доверия ко мне. Мастер порталов – эпический архетип. Условия получения не раскрываются, их обладатели не афишируют способности. Ибо по наличию в рейде 2-3 портальщиков можно спрогнозировать расстояние, маршрут и цель удара. Я знал лишь общую информацию, а теперь познакомился и с подробностями. Итак, 3 вида известных порталов. По крайней мере, мне скинули 3. Первый, мини, пропускает до 6 существ, действует на расстоянии до 50 лиг. Второй ритуал – самая распространенная пентаграмма. Через нее сможет пройти крупный рейд, прыжок доступен до 120 лиг. Расстояние и кулдаун зависели от уровня навыков, покрытие в 120 при полном перфекте. Третий – так называемая великая пентаграмма, вообще мог переместить неограниченное количество существ на тысячи лиг, но требовал свыше 50 различных реагентов, включая эпические и даже легендарные. Цена была заоблачной. Я разинул рот, забив в калькулятор общую стоимость ингредиентов. Под 1 000 000 золотых обходилось одно открытие. Да, недешевое это удовольствие, очень недешевое. Причем порталы не могли открывать в никуда. Они нацеливались на маяк-артефакт, который в требуемое место сначала приносили быстрые скауты. Спать сегодня, вероятно, не придется. Я загрузил твинка и включился в изучение матчасти. Вместе со мной на аукционе Базаара должны были действовать специалисты Редов, но, памятуя о 2 торговых войнах, проигранных мне зампотылом, я не слишком полагался на способности этой компании. Список лотов, график продаж, таблица динамики цен, личная информация сотен продавцов и покупателей для отслеживания цепочки посредников, аукцион может очень многое рассказать тому, кто умеет его читать. Я вычленил 10 ключевых составляющих средних и больших пентаграмм и последовательно изучал всю доступную информацию. И чем дальше я это делал, тем полнее раскрывалась общая картина, и тем нерадостнее она была. Для проверки я задал вопрос в канале клуба и получил подтверждение. Кое-кто даже срубил на всплеске спроса хороший гешефт. Итак, хороших новостей для Комтора у меня не было. Торговую войну не стоило начинать. Она была уже проиграна около недели назад. 9 компонентов ритуалов, примерно полугодовой запас товара Базаара, был выкуплен в течение 2-3 дней. Задолго до того, как аналитики Ред и Дозоров начали копать в этом направлении. Нас опередили, и опередили с приличным запасом по времени. Сумма, затраченная только на часть ингредиентов, исчислялась десятками миллионов. Даже рынок Базаара, считавшийся условно бездонным, нуждался в восстановлении. Вывод можно было сделать только один. Кто-то готовился к большой войне. И этот кто-то не принадлежал к кланам Дорсы или порученцам Дома Тьмы. Я видел следы их закупок, но в общей массе они были незначительны. Ниточки от сотен торговцев, аукционных представителей, спекулянтов и поставщиков Базаара тянулись в другую сторону. Ингредиенты, компоненты и реагенты для портальной магии выкупали игроки, либо аффилированные, либо прямо принадлежащие к Альянсу Пандорум. Они не особенно-то и скрывались, да и сложно это при подобном объеме закупок. Я проверил позиции Эллура, обычного, красного и очищенного. И да, там тоже наблюдался повышенный спрос. Корабельное топливо росло в цене. Панды готовились к войне.